История термина харизма в социологии, как и многое другое, начинается с Макса Вебера. Вебер выделяет харизму, харизматическое господство, в особый тип легитимного господства. Некоторое время назад бывший ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая, которая вообще просвещает петербуржцев по поводу грамотной речи через постеры в метро, предложила не употреблять иностранные слова, а заменять их русскими. Вот, например, слово «харизма» она предлагала заменять словом «обаяние». Я бы выставил с экзамена любого студента, который попробовал это сделать. К счастью, студент то ли не ездит в метро, то ли не читает то, что там написано. Во всяком случае, никто никогда не говорил, что харизма – это обаяние. И это совершенно точно, потому что по Веберу харизма не имеет к обаянию никакого отношения. Харизма – это некоторое свойство индивида, которое делает повиновение ему моральной обязанностью. Власть может строиться на принуждение, власть может строиться на подкупе, но власть может строиться на ощущении того, над кем власть осуществляется, что эта власть легитимна, законна, что ей надо повиноваться, что это моральная обязанность. И есть три истока этой обязанности по Веберу. Традиционная, так всегда было. Рационально-легальная, я знаю, как работает этот порядок, и в целом мне кажется, что правильно повиноваться, потому что если все не будут повиноваться, то же случится с армией, например. Или харизматическая. Нет никаких устоявшихся институциональных причин повиноваться, но есть исключительная личность, которой повиноваться следует в силу ее особости. В традиционном или досовременном обществе источник харизмы – это связь с высшим божественным порядком. Досовременное общество обычно верит, что социальный порядок более-менее установлен высшими силами. Но кроме этого порядка, установленного высшими силами, есть еще разные человеческие наслоения. Но иногда появляется кто-то, кто связан с этими высшими силами напрямую. И чаще он, иногда она, является прямым связным с этим высшим божественным порядком, и поэтому повиновение этому пророку более важно, чем повиновение устоявшимся законам, земным правителям. Пророк Мухаммед был любимым примером самого Вебера. Потом на смену этой исключительной личности, которая связана с божеством, появляется просто гений, вроде Наполеона. Исключительный надчеловек, которому повинуется по-прежнему, потому что верит, что он в каком-то смысле особенный, он стоит надо всеми. Главная черта харизмы по Веберу, или одна из главных черт, это то, что она принципиально внеинституциональна. Она взрывает любой порядок, в котором появляется. Харизматический вождь приходит и говорит, что все было не так, а нужно делать все совершенно иначе. И она, кроме того, в силу этого обстоятельства не может воспроизводиться дольше, чем длится жизнь самого лидера. Лидеру приходится в какой-то момент отдавать бразды правления, или он просто умирает, и его наследники, как правило, уже не настолько же харизматические личности. Харизма руцинизируется в результате. Обычно появляется какая-то организация, которая передает часть этой харизмы по наследству, становясь традиционным господством, или внутри какой-то рациональной бюрократической организации, как католическая церковь, становляясь бюрократией, но она теряет часть своих харизматических свойств. Харизма – это что-то исключительное. Она не может длиться вечно, она не может длиться постоянно. Она несовместима со стабильным существованием общества. Это одна из основных идей для Вебера, когда он пишет о харизме. И она была очень влиятельна на протяжении первой половины 20 века, по крайней мере. Человек, который радикально пересмотрел ее, Эдвард Шилдс, начал свои рассуждения с, казалось бы, не совсем ожиданной стороны. Он анализировал распределение престижа в американском обществе. В Америке где-то уже с 30-х годов широко распространились опросы, в которых людей просили оценить разные профессии по уровню престижа. Хотели бы вы, чтобы ваш сын стал из списка профессий? Или хотели бы вы, чтобы ваша дочь вышла замуж за список профессий? Удивительно, но в целом в Америке был очень высокий консенсус по поводу того, как профессии ранжируются. Все знали, что дантист, например, в качестве зятя – это значительно лучше, чем, например, мусорщик. Понятно. Но было несколько аномалий, которые социологам долго приходилось объяснять, и которые в каком смысле были скандальными по меркам американского общества. Как ни странно, Америка в то время, как нам сегодня, даже американцам сегодня может быть странно, страна, которая предполагает, что в ней жизненный успех измеряется деньгами, и в целом не видит в этом ничего плохого. Нам-то кажется, что это зазорно, а американцам тогда, возможно, под влиянием веберовской протестантской этики, кажется, что это не так плохо. Деньги достаются достойнейшему, в стране может каждый сделать состояние, кто сделал состояние, тот и молодец. И гипотетически должна наблюдаться очень сильная связь, сильная корреляция. Чем больше денег, тем больше престижа. Однако иерархия престижа и иерархия заработной платы, они, конечно, конечно, как-то связаны друг с другом, но в целом связаны довольно слабо. Например, судья Верховного суда, традиционно самая желанная профессия в Соединенных Штатах, получает, в общем, меньше, чем успешный адвокат, но адвокат стоит гораздо ниже. Полицейский стоит достаточно высоко, хотя полицейский не то, чтобы был супербогатым, и все это знают, или условия работы комфортные. Кто-то, банковский служащий, может находиться ниже, чем полицейский, хотя, опять же, вроде как успешнее. Почему-то престиж, оказывается, не связан с финансовым, материальным, экономическим успехом. А в то время американские социологи скандализируют публику, говоря американцам: вы верите, что все в Америке оценивается деньгами? Так вот, не все. Мы должны рассказать вам грязную правду. Есть совсем другие вещи, которые для вас важнее, чем деньги. И Шилс рассказывает, что для американцев важнее, чем деньги. И его главный тезис заключается в том, что харизма – это свойство, которое могут обладать не только индивиды. И могут обладать институты или социальные группы в зависимости от того места, которое они занимают в космическом порядке. Проще всего мы можем сказать, что харизма, как в индивидуальном случае, так и в коллективном, возникает из связи с какими-то фундаментально важными, серьезными вещами, с теми, которые связаны со смыслом и поворотными моментами в человеческом существовании. Врач – харизматическая фигура, потому что врач сопровождает нас при рождении, при болезни и при смерти. Врач присутствует как бы в таких поворотных моментах биографии. Поэтому врач имеет какой-то орел, которого не имеют люди, не находящиеся где-то на переднем краю экзистенциального фронта. Представьте себе, что вы явились на страшный суд, вы ветеринар, и вас спрашивает Всевышний, чем ты занимался всю жизнь, и вы отвечаете: я лечил животных. Да, говорит Всевышний, хорошо, садись рядом со святым Франциском. Или вы приходите, вы занимались всю жизнь маркетингом, и Всевышний спрашивает: а чем? А вот вы начинаете отвечать, понимаете, что звучит это как-то не так здорово, как лечил животных. Можно сказать, что экономика двигалась быстрее, ветеринар вылечил в результате больше животных, я был как-то там. И это, в принципе, правда, но вы были в экзистенциальном тылу, а ветеринар был на экзистенциальной линии фронта. Вам не кажется, что полезность, такая глубинная важность, серьезность этого занятия самоочевидна? Серьезность таким образом проистекает из соприкосновения с этими действительно важными вещами. Социальный порядок и любые профессии, которые участвуют в создании, поддержании и трансформации этого порядка, по этой причине харизматичны. Юристы очень харизматичны, поскольку судья воплощает порядок, причем судья, который как раз высшее слово закона, поэтому гораздо важнее, гораздо привлекательнее, чем адвокат, который играет спорную роль в судебном процессе. Военный – очень хорошая профессия, именно потому что цикл рождения и смерти, защищать свою страну от агрессора, опять связь с какими-то фундаментальными основами социального существования. Священник, разумеется. Ученый не в последнюю очередь, потому что ученый, точно так же, как и все остальные, в каком-то смысле проявляет фундаментальные законы, стоящими за видимыми нами порядком. Удается прикоснуться нам с циклом жизни не только человечества, но и всей Вселенной. Ленин – очень хороший пример, и вообще советские харизмы очень понравились бы Шилзу, хотя он о них не писал, именно потому, что было великого в Ленине? То, что устами Ленина говорили законы истории. Гений и индивидуальная исключительность основана на том же самом принципе. Индивидуальная исключительность основана на том, что Ленин каким-то образом прозрел эти законы, которые не видели все остальные, и привел их в действие быстрее, чем другие. То же самое касается института. То же самое касается групп людей, которые связаны с тем, что Шилс называет центрами общества по контрасту с периферией, на которые происходит что-то такое неважное, второстепенное, ненастоящее. Шилзе было очень удобно объяснять таким образом современное ему американское общество. Если мы попробуем примерить это, например, на российское, то, в общем, получим почти идеальное соответствие. У нас есть и харизмы, которые возникают из предполагаемого соприкосновение с законами всемирной истории, коммунистическая партия, например, и удивительный дефицит персональной харизмы. Если мы посмотрим на современную политику, то, пожалуй, после Второй мировой войны, ну, условно, второй половины 20 века, мы находим очень мало безусловных харизматических вождей. Гитлер у вас был харизматическим вождем, но сопоставимые его фигуры, возможно, слава богу, во второй половине 20 века мы не находим. Зато присутствует институциональная харизма. Посмотрите на историю России, например, последних 20 лет. Те фигуры, которые обладают уже в более обыденном смысле харизмой, как политическим обаянием, они обычно воплощают в себе какую-то профессиональную, институциональную группу способ жизни или институт. Вот генерал Лебедь, очень яркий пример, он был воплощенным военным. Владимир Владимирович Путин – воплощенный государственный человек, который присутствует, вышел из как бы самой деликатной, но при этом самой центральной области государственного аппарата. Чего-то, что составляет основную линию фронта, на которой бьется этот государственный аппарат, такая секретная конкуренция с другими государственными аппаратами. Кто-нибудь, я надеюсь, что кто-нибудь напишет о Алексее Навальном как об исключительном случае, возможно, первом за последние 10 лет политической репутации и политической фигуры, возникшей снизу. И Навальный, пожалуй, тоже понравился бы Шилцу, хотя это моя гипотеза, поскольку Навальный в каком-то смысле воплощает ценности и образ жизни среднего класса, который верит, что в силу правильности, законопослушности, соответствия вот таким вот цивилизованным стандартам, этот средний класс есть основа социального порядка. Мы видим, как работы Шилза оказываются в каком-то смысле более применимыми к современному миру, политическому прежде всего, чем оригинальные работы Вебера. Там, где мы не находим персональной харизмы, мы находим институциональную групповую. Непонятно, что произойдет с этим дальше. То есть мы видели, как персональная харизма в общем исчезает из политики, скорее всего, как ее заменяет некоторая групповая. Произойдет ли принципиальная смена групповой институциональной харизмы, какой-то харизмы, которая распространится на все общество в целом? Шилз верит, что поскольку в демократических обществах верят, все предполагают, что народ является высшим сувереном и основой любого стабильного социального порядка, то, по идее, мы должны прийти от индивидуальной харизмы к групповой харизме, а дальше к харизме, которая будет охватывать людей в целом, понемногу исходить от каждого. Харизма, которая окружает коллективное волеизъявление, но, в частности, голос каждого, кто в этом коллективном волеизъявлении участвует. Является ли это утопией или является ли это реально каким-то реально развивающимся трендом, повод для дебатов, которые даже еще не начаты, не говоря уже о том, что они не закончены.